Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна. Мы продолжаем с вами разбирать различные типажи мужчин в соответствии с энергиями, которые на них влияют. Помогает нам в этом вновь разбираться Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Классика». Мы ждем ваши вопросы. По традиции вы можете присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте Веда Радио. Radio.fm. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, дорогие слушатели.
Спасибо, что вновь мы с вами встречаемся, изучаем различные типы характеров, как с ними взаимодействовать, как энергии влияют на нас. Поэтому давайте продолжим. Интересно узнать, с какими же персонажами познакомимся мы сегодня.
Сегодня мы с вами поговорим о мужчинах, у которых достаточно высокая уже социальная ответственность. И эти люди уже не просто хотят сами для себя зарабатывать или для своих близких. Они хотят уже славы. И хотят славы они через то, что они начинают помогать людям. И первый вариант, который мы сегодня разберем, это страстно-страстно благостный вариант. То есть это у мужчины, я думаю, в районе 60-70% страсти и процентов, даже 60% страсти, процентов 10 невежества и процентов даже 20, наверное, даже невежества, процентов 20 благости, потому что сейчас Кали-юга, сейчас все осквернено, потому что на самом деле. Хочу сказать, что Кали-югу в нашу эпоху, в которой мы живем, вот этот железный век, все делается через механизмы какие-то, это еще так называемая Янтра-юга, когда все делается через механизмы, через роботов. И в Ведах описывается, что это низший вариант сотрудничества с этим миром. Высший вариант – это мантра, когда ты просто произносишь какую-то мантру, молитву, и у тебя все появляется. Неспроста же нам все нравятся сказки, когда произнес мантру по щучьему велению, по моему хотению, у нас все появилось. Скатер-самобранка, ковер-самолет. Вот это на самом деле изобретение в гуне благости. И в Ведах на самом деле описывается скатер-самобранка. Она существовала 5000 лет назад. У пандавов был волшебный горшочек. И этот горшочек он раскатывал любую поляну. То есть все, что ты не захочешь, то... пожалуйста, он тебе появляется. Единственное условие было этого горшочка, что он переставал еду выкатывать, когда Дроупади, по-моему, она помыла, покушала сама и помыла рот. Там была целая история, как пандавов хотели подставить из-за этого. То есть к ним пришел в гости знаменитый Дурвасу Муни. А Дурвасу Муни у него роль такого трансцендентного хранителя. То есть такой строжайший надзиратель, который смотрит, чтобы все было строго по протоколу, по писаниям. И с ним было огромное количество последователей. И Дурьотхана так организовал все это, что они покушали у них, а потом к ним сразу же пришел Дурвасу Муни. И это была реальная подстава, что называется, потому что Дурвасу Муни сразу же начинал гневаться за малейший проступок, а тут оказалось, что у них вообще еды нету. И пандавы стали молиться, что делать, они стали молиться Богу. И Бог в итоге их спас, все завершилось хорошо. Но вот это яркий пример, скажем, ведических технологий, когда с помощью мантры, с помощью звука такие чудеса. Есть в Ведах описывается и чинтамани, философский камень, камень, который тебе дают неограниченно, превращается в золото. Есть волшебный камень Семантака, который, по-моему, там было то ли 20, то ли 50, то ли 100 килограмм золота выдавал каждый день. То есть в Ведах на самом деле описывается много таких технологий или волшебные корабли, которые с помощью мантры путешествовали. А как они путешествовали? А очень просто. Земля на самом деле, в ней много металла. Ученые знают то, что ядро у Земли железное. И поэтому, если найти какой-нибудь магнит, то можно просто отталкиваться от ядра Земли и летать. И эти аппараты называются виманы. Возможно, за ними даже немецкая разведка Нанербия путешествовала. Есть описание в Ведах, что в другую Кали-югу у людей... освоили все эти технологии, захватили другие миры, но что-то у них опять не очень получилось. Не помню до конца, чем история заканчивается. И это был ведический путь, это с помощью благости, с помощью мантры, либо с помощью тантр определенных ритуалов, скажем так. Все вот эти фильмы, там, где вот такие ритуалы, там ходишь вокруг костра, это тоже на самом деле достаточно ведический способ, не такой мощный, но тоже достаточно эффективный. И есть янтра с помощью механизмов, которых мы сооружаем. На самом деле сейчас это достаточно неплохо, потому что возьмите лет 150 назад, как жил простой человек в России. То есть он зимой поехал и просто наколол дров. Теперь представьте, что такое просто наколол дров. Кто работал хотя бы так топором, тот помнит, что такое срубить зимой дерево, потом его надо разрубить на поленья, потом это надо куда-то на какую-то повозку закинуть, потом еще привезти домой разрубить, то есть, и так далее. Что такое стирка? Может, кто-то помнит, такая доска с гребнями, по которой надо было вручную стирать. И как женщины мучились от этого домохозяйки. Сейчас этого нет. Сейчас есть стиральная машина, есть посудомойка, и это, в принципе, помогает людям хоть как-то находить время на себя, на какое-то развитие. И первый тип, который здесь появляется, это внедрители технологий. То есть данные люди основываются на научных изобретениях, придумывают их практическое применение. Самый яркий пример – это Илон Маск. Хотя про него очень много споров ходит, ну, я решил ему отдать сегодня. Он придумал электромобиль, который двигается на электричестве. Сюда же можно отнести, это Роберт Оппенгеймер, это создатель американской атомной бомбы. Он сам не открыл радиоактивность, но нашел и практическое применение. Насчет ядерного оружия очень много споров идет. Нужно оно или не нужно, потому что, с одной стороны, это действительно страшнейшее оружие. С другой стороны, с момента открытия ядерного оружия уже около 70 лет не было по-настоящему мировой войны. То есть не было той мясорубки, которая была в середине 20 века, где погибло около 100 миллионов людей. Да, сейчас есть какие-то локальные войны, но не было такого количества людей. И это какой-то сдерживающий фактор, потому что ученые посчитали, что ядерную войну невозможно предсказать. Потому что после взрыва нескольких даже ядерных боеприпасов хороших, электромагнитная волна появляется, которая по всю Землю может обогнуть и выводить из строя всю электрику. И поэтому это невозможно просчитать. То есть сами прилетело несколько ракет, они свои же ракеты обезвредят. И этот ученый смог найти практическое применение. Вот. И опять же, то есть можно ядерную бомбу сделать, а можно атомную электростанцию сделать. И споры про то, что это не очень хороший вариант, они достаточно спорные, потому что на самом деле, если все правильно делать, достаточно сложно сделать. Это очень экологично, достаточно и эффективный способ. Более страстный вариант – это ученые-фундаменталисты. Ученые-фундаменталисты – те, которые открывают какой-то новый уровень, порог науки. Допустим, Исаак Ньютон, который открыл механику, который произвел, скажем так, первую научно-техническую революцию, он создал так называемые все рычаговые механизмы с помощью его механики. И те же самые паровые станции появились. Максвелл, который создал свои знаменитые уравнения, и с помощью которых мы до сих пор пользуемся всеми мобильными телефонами, это вот тоже ученый-фундаменталист получается. И благостный вариант, когда человек хочет прославиться, это герои. Он может даже погибнуть, но будет исполнять свой долг. Самый простой пример – это Александр Данилов, герой России, участник СВО. Он воевал вдвоем против 12-ти. И в интервью отвечал, что просто исполнял свой долг. Тот же самый Александр Суворов, достаточно спорная историческая личность по мне в мотивах, потому что он был трудоголиком, он любил совершать подвиги. Его альпийский поход и взятие Измаила – это непревзойденные результаты отваги и храбрости. А взятие Измаила, по-моему, там в 2-3 раза меньше была армия России против армии турков, и мало того, еще Измаил была супернеприступная крепость. Потому что есть расчеты, то когда штурмуют крепость, должно быть больше атакующих, чем защищающихся. А тут наоборот оказалось. И следующий уже очень-очень высокий уровень. Оно немножко, к сожалению, сейчас звучит рато. Я назвал это «Слуги народа». И вышел уже одноименный сериал, кто знает, с Владимиром Зеленским. Но лучшее название я не придумал, на самом деле, потому что на самом деле все те люди, о которых я буду говорить, это уже действительно должны быть слуги народа. И здесь появляются супервысокие качества. должны быть у этих мужчин. И самый низкий вариант – это страсть, благостью невежным, это хранители личного здоровья и богатства. Эти люди всегда подскажут, как жить правильно и с комфортом. При этом они ориентированы на длительные промежутки времени. То есть, что имеется в виду? Если хочется просто комфорта, это короткое решение. Но именно длительное решение. То есть, сюда кто будет относиться? Специалисты по здоровью, тренеры по питанию, тренеры по фитнесу. Именно те, которые отвечают не за тот фитнес, чтобы пойти на Мистер Олимпию и показать свои бицепсы большие, а те, которые дают тот фитнес, чтобы быть здоровым. Я очень благодарен одному чеку, он в интернете, ролики показывает, как с гири, и он специально для меня, у него есть комплексы 5-10-15 минут для людей, которым за 35, чтобы поддерживать свое здоровье. И он показывает это как простейшими упражнениями поддерживать свое здоровье. Сюда можно отнести, кстати говоря, и психолога, потому что что делает психолог? Он учит человека. Если нормальный психолог, если не манипулятор какой-то, не пикапер, не ведущая Академии Стерв или ведущая. И есть такой фильм был, «Школа негодяев» назывался, там из мужиков типа крутых альфа-самцов делали, которые наглости всего добивались. Нет, мы говорим про тех психологов, которые учат гармонизировать свою жизнь, свой сон, свое окружение. Они тоже рассказывают просто, по сути говоря, как правильно защищать себя, скажем так, беречь свое здоровье. Можно сюда, кстати говоря, очень частично отнести Олега Геннадьевича Торсунова, он тоже рассказывает про то, как надо в воде стоять, ходить на природе и так далее. Он рассказывает обо всем этом. У него, конечно, более высокие мотивы, он про духовность рассказывает, но очень многих он привлекает и рассказывает людям о том, как делать так, чтобы в 35, 40 или 50 лет ты не стал стариком, и у тебя тело не разваливалось. Сюда же относятся юристы и всякие профессии, связанные с юриспруденцией. Адвокаты, юристы, аудиторы, то есть люди, которые разбираются в законах и защищают ваши интересы. Очень, скажем так, сложная ниша. Я уже немножко поучаствовал в судах, я знаю, как, насколько это непросто и неприятно, потому что могут очень легко тебя облапошить и сделать виноватым. И сейчас вот это дело Долиной. Я думаю, про него уже вся Россия слышит, как за эту квартиру судится. И это очень тоже важная профессия, что она подсказывает людям, как правильно распоряжаться своим имуществом и большими деньгами. И на самом деле это очень важный принцип существования семьи, что своего не отдам, чужого не возьму. То есть я очень хорошо помню, у меня кошелек украли, когда я ехал в поезде, и мне старший такой человек, который занимается духовной практикой, он меня не пожалел. Он мне сказал, ну вот ты бедненький, несчастненький. Он сказал, ты лопух, почему ты кормишь гуну невежества вот этих всех разгильдяев, которые лазят по кошелькам и забирают деньги? То есть ты их подкармливаешь, ты убеждаешь этих людей, то, что вот так вот обманывать – это хороший способ жизни и так далее. Поэтому береги свои деньги и не отдавая их никому. То же самое и в юридических вопросах. То есть нельзя покупать там квартиру, которую ты не проверил, входить в бизнес, который ты не знаешь нюансы, чтобы тебе не давали косой договор и так далее. И понятно, что и в другую сторону это очень большая ответственность, что может очень сильно обманывать людей и наживаться на этом. Страсти вариант – это учителя экономического процветания. То есть эти люди научить богатству и процветанием. Ну, там, допустим, Роберт Киосаки, богатый папа, бедный папа. Этот треугольник, который он разработал, квадрат, вернее, материального благополучия, он очень похож на ведическую структуру. То есть он говорит, что человек был богатым, он должен быть сразу в четырех мудрах. Он должен быть хорошим исполнителем, это шудра рабочий. У него должно быть свое, он должен сам что-то делать, это больше вайши, потому что вайши – это индивидуальный предприниматель получается. У него должен быть свой бизнес, как бы, скажем так, своя система какая-то, кшатри. И он должен обучать других, это брахма, как мудрец. И это достаточно неплохая, скажем так, система, которая помогает выживать нынешнюю эпоху, потому что все очень переменчивое, непонятно, что будет завтра. И для многих людей нужно иметь несколько вариантов. Ну и он, кстати говоря, объясняет человеку, что сейчас в нашу эпоху нельзя по факту никому доверять. Вообще никому нельзя доверять. И я с этой реальностью тоже столкнулся. То, что хороший знакомый, который даже может работать в какой-то нише, но именно в твоей нише, он где-то рядом работает в каких-то сопредельных нишах, но именно в твоей нише он может быть полным профаном, и он тебя просто будет на деньги разводить. Нагло, бесцеремонно и цинично, скажем так. И поэтому нужно все уметь самому. Нужно самому все какие-то базовые вещи уметь в своей профессии. Нужно уметь продавать другие, потому что сейчас в Кали-Югу, если ты, допустим, как пример возьму, допустим, если ты репетитор, то есть ты хороший репетитор, вообще не факт, что ты будешь хорошо зарабатывать. Ты устроишься в онлайн-школу, тебе будут платить 300 рублей в час. И еще на тебя будут проблемы скидывать. Поэтому нужно уметь самому маркетингом заниматься, нанимать специалистов каких-то, создавать анкету, вкладывать деньги в трафик, привлекать. То есть это уже ты, по сути говоря, бизнесмен. Еще вариант, можно свою какую-то онлайн-школу открывать, тоже есть такие проекты. И ты можешь других обучать, как этим всем заниматься. И вот таким образом, вот даже репетитор, он сразу в четырех областях оказывается. То есть ты сам хороший специалист, у тебя есть какая-то система продаж налаженная, ты создаешь свою систему бизнеса, и на тебя работают другие, и ты еще обучаешь этому других. Насколько это согласуется с ведическими писаниями, не до конца согласуется, но в нынешнюю эпоху, когда все непонятно, может быть достаточно рабочая схема. Потому что я уже говорил, что изначально ведический вариант. Ты что-то умеешь одно, ты очень глубоко ныряешь в это, и ты суперспец, супер узкий спец. Ну, к сожалению, сейчас не так может быть. И тем более еще может быть, что некоторые профессии объективно могут исчезать. Там, допустим, бухгалтер может точно исчезнуть, но допустим, специалист по работе с налогами, то есть человек, по сути говоря, уже ближе к юристу становится, который разбирается в доходах, никуда не исчезнет. Это мне рассказывал профессиональный бухгалтер с 25-летним стажем. Она говорит, да, так очень много автоматизированных программ появляется. Ну, допустим, в российском правовом поле и постоянно выходят новые постановления, новые законы, где меняются специальные режимы. Тебя равно не получится это заменить никак компьютером. Все равно нужен человек. Или вот, допустим, есть еще один человек, который занимается эксперт по инвестициям, потому как вкладывать деньги, потому что в Кали-Югу особенность такова, что деньги на руках, они просто в мусор превращаются со временем. Я не беру случай, если ты просто живешь от зарплаты до зарплаты, у тебя там остается там, пару сотен тысяч рублей там, или там, несколько десятков долларов. Это один вариант. Но если ты становишься богатым человеком, то деньги через какое-то время просто исчезают. То есть, как мне рассказывали люди, что там 10 лет назад ты в магазин мог сходить с 500 рублями и докупиться себе чуть ли не неделю. Сейчас ты в магазин на 500 рублей себе купишь килограмм манго и 2 пакета молока. И все. На больше тебе денег не хватит. Деньги обесцениваются. И вот поэтому есть люди, которые подсказывают, как правильно инвестировать, рассказывают, допустим, что у нас в недвижку выгодно инвестировать или в акции выгодно инвестировать. И, конечно же, каждый будет свое говорить. То есть тот, кто занимается недвижкой, ему выгодно тебе сказать про недвижку. То у него свой процент, он с тебя комиссию возьмет. Тот, кто занимается акциями, скажет, что нет, неси, пожалуйста, в акции. А тот, кто занимается ювелиркой или металлами, скажет, нет, неси, пожалуйста, ювелирку или металлы. Поэтому нужно понимать, то до конца верить не надо, и что проверять людей все равно нужно будет. И очень хочу обязательно про этот момент сказать, что если у тебя есть какой-то богатство, то в первую очередь ты должен обеспечить покой своей жены, то есть ты должен купить реально хорошую недвижку, будем считать. Потом ты должен инвестировать в ее украшения, хорошие украшения ей дать, хорошие платья. Потом ты должен дать еду, детей, и только потом можешь куда-то вкладываться. И есть примеры, там есть люди, которые, да вот, у них там состояние несколько сот миллионов, они на съемном жилье живут и так далее. Да, они живут, и у меня вот есть знакомый бизнесмен, он как покупает? Они покупают себе машину за наличку, он берет ее в лизинг. Я шокирован, 20% годовых, то есть он взял ее за 5 миллионов, а отдаст в итоге там, за нее 7 миллионов. Я говорю, ну ты что, зачем делаешь? А он мне объясняет, что вот он будет, он эти 5 миллионов вложит в дело или 4, и он за 5 лет заработает с этих 5 миллионов еще 5 миллионов. То есть он окажется, что через 5 лет у него будет машина, и у него еще будет 3 миллиона сверху. Вот он так может, потому что он бизнесмен, он умеет крутить эти деньги. И у него уже все есть, у него есть какое-то жилье, у него бизнес достаточно дорогой, он может себе позволить это крутить. Или вариант, если у тебя состояние там 100 миллионов рублей, само собой ты можешь себе снять квартиру там, я не знаю, если у тебя состояние 100 миллионов рублей, снимать квартиру там за 500 тысяч рублей в месяц, тебе вообще это копейки составят. И да, действительно, нужно понимать, что в ультрапремиальном сегменте, где там начинаются цены в Москве даже от 300 тысяч, то реально за тобой, скорее всего, будут бегать хозяева и будут тебе немножко пылинки с тебя сбивать. Но если мы будем брать средний сегмент или даже средневысокий сегмент, скорее всего, что людям будет наплевать на тебя. У людей будет задача, главное, это просто выбить с тебя максимум прибыли. Поэтому не жди к себе такого отношения. Я чуть-чуть сталкивался с премиальным обслуживанием. Там действительно тебе другое отношение и реально в тебя заинтересованы. Но в недорогом сегменте на тебе вообще без разницы, из тебя просто деньги выжмут. И что ты получишь? Ты получишь беспокойную жену и детей глупых из-за этого. Потому что если жена беспокойная, то дети не могут разумными вырасти. Они будут всегда ориентироваться на какие-то чувства наслаждения. Поэтому, если у тебя уже все обеспечено, то есть ты купил дом, который нравится жене, или квартира, которая нравится жене, действительно нравится, а не просто она так молча «Угу, пойдет», согласилась. Если ты обеспечил класс, хорошие украшения, еду, только тогда можешь во что-нибудь инвестировать. Ну, для большинства людей на этом все и заканчивается, если честно, чтобы дойти до этого уровня. Есть у меня вот знакомый, он хорошо достаточно зарабатывает, но вот он зарабатывает деньги, а жена у него все равно бурчит недовольная. Вот. И он говорит, у меня жена святая, и мало чего надо. Да нет, ты просто ее приучил. Они жили достаточно скромно, начинали. Они свою первую квартиру в ипотеку покупали. Хотя он тоже талантливый человек, он за 3 года отдал свою ипотеку. Но она все равно, видно, недовольная, скажем так. Мы общались с этой семьей. Но он ее так вот и приучил, и она вот вечно недовольна у него ходит. Вот. И многие мужики привыкают, ну а что там, молчит и нормально, скажем так. Ну там тарахтит иногда, как генератор, который электричество дает, там тарахтит генератор, но электричество дает. Вот то же самое жена, там тарахтит иногда, там недовольна, но нормально. Но нет, скажем так, это не очень хороший вариант. И опять же я говорю, не забывайте про разум. То есть разум заключается в вот, позиции, то, что вот я все женщине куплю, все украшения, все деньги потрачу, а мне обязательно завтра ворона в клюве деньги принесет. Вот она прям залетит в окно, и там такая хапка будет из, я не знаю, из 5000-рублевых купюр, и она прямо на стол ко мне ляжет, и там написано будет «Тебе от Бога». Это сказка, это неправда, такого не будет. Это первая крайность неправильно. Вторая неправильная крайность – это наоборот, таким же матярой быть, экономить ей на косметике, на все, мы скажем так, откладывать, инвестировать, и на корочку хлеба. Потом сказать, ну вот, смотри, мы сейчас будем инвестировать. Вот одно если мы не будем есть по яблоку в неделю, каждый день не доедать, а инвестировать это правильно, то через 10 лет мы с тобой накопим 20 тысяч долларов. Я тебе отвечаю, точно накопим. Ну а то, что за эти 10 лет она уже голову будет готова отстрелить за то, что ты на ней так экономил, мы не будем это опускать. И женские проклятия никто не отменял. Это тоже вторая неправильная крайность. Истина должна смотреться посередине, то есть насколько ты закрываешь ее реальные потребности. У каждой женщины есть какой-то предопределенный ей кармой уровень потребностей. То есть для какой-то женщины, как мне рассказывали про замечательного ученого, жена подходит, слушай, у нас есть нечего. Он говорит, ну, поститься будем. Ну, ладно уж, будем. И они прекрасно живут, у них все нормально, скажем так. Для этой женщины этой. А там человек такой рядом, там он может по 15-20 часов сидеть со санскритом, книги смотреть, и он даже не работает, его храм полностью содержит. То есть, если тебе нормально, если ты не будешь смотреть с обидой на подруг, почему у них есть, почему они могут сырки купить, а у нас риса дома нету, вот, это нормально. Но если нет, то значит не надо. А для каких-то людей нормально, что они должны жить там в коттедже, в большом, красивом, что там деревья должны расти, машина должна стоять в гараже, должен быть бассейн, баня и так далее. И под эти нужды, если мужчина правильно заботится, к нему деньги будут приходить. В той или иной форме они будут, к нему успех начнет приходить. И для этой женщины, да, действительно, что жить там на 200-300 тысяч рублей в месяц, для нее это такая бедность. Но если Вот. Поэтому это сугубо индивидуально все определяется. Только на практике. Но если правильно отношения выстроены, Господь будет давать ровно столько, сколько нужно этой семье, и жена будет довольна. И вам будут не страшны никакие кризисы. Этих учителей очень большое много. Это учителя вдохновения, учителя различных инструментов, учителя различных качеств, как нужно работать над собой, чтобы зарабатывать. И последняя группа – это учителя здоровья и гармонии. То есть нажить много денег – это храбрость, сохранить их мудрость, а умело расходовать – это искусство. То есть, по сути говоря, уже учителя здоровья уже обучают человека, как правильно аскезы совершать. Это, кстати говоря, опять же, тоже частично к Олегу Геннадьевичу относится, потому что Олег Геннадьевич что нам говорит? Хочешь здоровья, совершай аскезу. Постись, стой в холодной воде, бегай, там, не ругайся матом и так далее. Если мы посмотрим даже для других тренеров, что нам говорят, допустим, тренера ЗОЖ? Ведь тоже они говорят, совершай аскезу. Какая аскеза? Они тоже говорят, что многие, что на ночь нельзя есть. А что надо как-то выполнять баланс КБЖУ, это БЖУ называется, белков, жиров и углеводов. А что нужно там правильно общаться, что нужно эмоции правильно свои контролировать. Сюда уже относятся очень многие специалисты по здоровью, допустим, там есть Дмитрий Троцкий или Валерий Синельников, которые очень четко указывают такую, так называемую, психосоматическую природу. То есть они говорят нам, что будешь ругаться, гневаться, печень отвалится, не будешь принимать недостатки людей, желудок заболит, будешь кусать других, ругаться, критиковать, зубки отвалятся и так далее. Ну, они, конечно же, это очень сладко так все так присыпают пудрой сахарной определенной, что да, что ты получишь такие плоды, что у тебя деньги будут и так далее. Но по факту, скажем так, эти учителя говорят, что хочешь что-то, надо уже аскезу совершать. То есть надо уже не просто заплатить деньги, допустим, как к юристу, или не просто правильно распределять свои деньги, которые ты заработал, как говорят в страсти учителя экономического процветания, или как больше заработать деньги, то, что уже нужно работать над своим характером. То, что уже без правильных аскез, без правильного контроля чувств своего ума, у тебя уже ничего не получится. И ЗОЖ, на самом деле, это тоже первое проявление аскезы. Что такое ЗОЖ, по сути говоря? Говорит ли современная наука, что нужно рано вставать? Говорит. Говорит ли она, что водку, пиво есть нельзя? Говорит. Ну, насчет мяса, рыбы, яиц, она не всегда договаривает, но тоже это говорит, что это не очень. Ну, как бы вот это она умалчивает про это. Говорит ли она, что азартные игры вредные, то, что развиваются с определенной связи? Тоже говорит. Ну и про секс она тоже не всегда говорит, к сожалению, правда, потому что многие ученые говорят, что типа секс полезен, повышает уровень тестостерона, но веды очень четко говорят, что секс полезен только в браке между мужем и женой. Вот эти две вещи не договаривает современная наука, а так в целом даже очень хорошо на ведических аскезах. Есть, конечно же, горе-ученые, которые говорят, есть совы, есть филины. То есть, как бы, они выполняют такую обслуживающую функцию, как бы, вот, не чтобы сказать, вот, что есть, извиняюсь, анекдот у меня есть любимый на эту тему, что мужчина говорит, что я, как раз везде, я гуляю до 5 утра. А как порядочный человек, я встаю в 6 утра, еду на работу. И я очень разносторонняя личность. Но он же честно говорит, что я разглядяю, что я до 5 утра гуляю. Но нет, ученые говорят, что есть совы. Вот совам полезно вечером гулять, у них так все устроено. Но нет, просто веды говорят, что это из прошлой жизни очень сильная привычка. Тоже раньше был достаточно большой в мире совой. Где-то я был жаворонком, потом из-за перегрузки я стал совой, 12 час ложить. Потом, когда послушал лекции Олега Геннадьевича, ну, постепенно стараюсь снова быть жаворонком. Сюда же будут относиться васту, фэншуй. И эти уже науки, они нас учат тонким взаимосвязям в этом мире. То есть васту говорит, что не так просто этот мир устроен, что вход должен быть, я не знаю, с запада, туалет должен быть с востока. Я извиняюсь, я точно не знаю эту науку. Если я ошибся, не серчайтесь меня. То есть они уже говорят о гармонии в пространстве и о тонких взаимодействиях. И опять же, это аскеза. То есть не дом, как тебе понравился, построил, так вот бухнул на участке и все сделал, как тебе нравится. Нет, давай соблюдай эти условия. Вот эта зона туда, это так делай. Вот, и участок тоже подбирай с нужным уклоном, нужную сторону света. Интересно, кстати говоря, что я не сказал бы, что Васту какие-то суперреволюционные вещи говорит. Что говорит Васту? Участок должен быть правильной формы. Ну, очевидно, что это классно. Желательно, чтобы на участке уклона не было, скажем так. Это тоже очевидно какие-то вещи. Вот. То есть все абсолютно нормальные вещи. И ориентация по сторонам тоже, думаю, есть в этом какой-то смысл, чтобы в нужную сторону смотреть. И это нам Васту рассказывает. Вот эта арт-терапия то же самое решает. То есть ты когда рисуешь, решаешь свои какие-то вопросы, метафорические, какие-то ассоциативные вещи и так далее. И сегодня на десерт самое сладкое, то, о чем у нас люди все, есть даже в Comedy Club была отдельная шутка на эту тему, о том, что как пьяные люди, какими становятся невеликими политиками, общественными деятелями и так далее. И страсть, благость и страсть – это государственная власть. То есть на этом уровне лично заботиться обо всем обществе, высокий уровень долгой ответственности. А теперь смотрите, вот мы столько проходили. То есть это выше, чем просто желание быть специалистом, который пишет бумажки. Это выше, чем просто бизнес какой-то заработать деньги. Это выше, чем глупая слава или какое-то желание улучшить общество. И даже это выше, чем желание помогать людям просто, чтобы они о теле заботились. Посмотрите, какой высокий уровень тех людей, которые должны находиться во власти. И это поэтому очень строго тех людей, которые находились в государственном аппарате, смотрели. А почему так сейчас происходит? Ну, дело в том, что в Ведах на самом деле описывается, что жили маленькими городками и деревнями. Говорится, что Хастинапура, столица ведического государства, там жило всего лишь 10 тысяч человек. То есть по нашим меркам это вообще какой-то поселок городского типа небольшой. Но какие плюшки от этого были? А плюшек было от этого огромнейшее количество. Смотрите, не было регистрации, потому что все друг друга знали, и не нужно было волноваться, что какие-то террористы приедут и заселятся. Не нужно было прописки делать, не нужно было сильно документы на жилье какое-то оформлять, потому что все знали, Вася Пете заплатил. То есть все махинации с недвижимостью, они тоже были практически исключены. Дальше. Милиции нужно было гораздо меньше, потому что маленькую территорию гораздо проще контролировать. Проститутки и проституции, похищения людей практически не было, потому что все моментально все знали, где бордели, куда туда сходить. Поэтому невозможно было, как сейчас, что девочку похищают, уводят в Турцию к шейхам, и там она всю жизнь плачет и страдает от этого. То же самое очень было, все дела мелкие очень тоже просто решались, потому что все в деревне друг друга знают. И поэтому гораздо на порядок меньше было бюрократического аппарата. Я ни в коем случае не говорю, что нужно сейчас все убирать. Давайте уберем МФЦ, давайте уберем госуслуги, давайте уберем регистрацию, будем жить честно, как у нас получается. Это будет полный бардак. Но я говорю про то, что как тогда было и почему это работало. И благодаря этому гораздо меньше людей туда приходило. И, соответственно, из-за этого было меньше взяточность, коррупции и так далее. Потому что контролировать 5 человек гораздо проще, чем контролировать 50 человек. И, как у нас любят говорить, что как бы Лукашенко в этом плане немножко повезло, что государство маленькое, и он везде приезжает, везде там, кому надо, натирает хвосты, и все довольны, потому что все видят. И самый низкий уровень государственной власти – это хранители безопасности. Это милиционеры, это пожарные, это военные и так далее. Даже сюда космонавтов можно занести. В чем их прелесть, в чем защита этих людей? Они на самом грубом уровне защищают людей. То есть ты можешь говорить про высокие вещи, про высокий идеал, идеалы, но если ты не можешь каким-то грабителем банально набить лицо, то у тебя будут проблемы. Если ты не можешь потушить пожар, то тоже у тебя будут проблемы. Если нету армии, то, как говорили замечательные люди, что если не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую армию. Но посмотрите, какая должна быть высокая идеологическая подготовка людей, что они служат людей, что они защищают людей, а не то, что они состригают с них деньги или просто какие-то свои садистские амбиции удовлетворяют. Дальше это социально-экономические защитники. Они поддерживают социально-экономическую справедливость, государство и правопорядок. первую очередь сюда относится, конечно же, налоговая служба. Опять же, у нас это все очень сложно в Кали-Югу сейчас. А в ведические времена было очень просто, что кшатрия четверть доходов забирал у своих подчиненных. Но хочу сделать один маленький нюанс, то что в ведические времена даже контролируется наценка на товары. По-моему, не больше 15 или 20% должен был вайша бизнесмен делать наценку на свой товар. И за счет этого, естественным образом, поддерживался нужный уровень инфляции. Опять же, поскольку в маленькой деревеньке все друг друга знали, невозможно было обмануть. Мне недавно случай рассказывали, что какой-то нашли отвар из Сибири и его продавали в интернете по тройной или по пятерной цене людям. И к ним пришла социально-экономическая проверка, потому что так вот нельзя надувать людей таким образом. В ведические времена тоже был такой контроль. Единственное, что в те ведические времена бизнесменам было гораздо проще. То есть не нужно было сдавать, не так дорого было снимать аренду помещения. Не было, скажем так, кассовых аппаратов не было. Не было противопожарной безопасности и так далее. Все было гораздо проще, уютнее и понятнее. Также сюда относятся это социально-экономические защитники. То есть, что мешает производителям хлеба договориться? Давайте, знаете, что хлеб все покупают. Давайте на 50% всех хлебушек поднимем цену. А то эти люди простые зажрались, как-то им хорошо слишком живется. Надо нам побольше заработать. А то вот мы только раз в год на Мальдивы летаем, надо два раза в год. И так вот подняли цены. И поэтому есть специальная служба, федеральная антимонопольная служба, допустим, в России, которая смотрит, чтобы не было никаких людей, которые сговариваются и завышают цены, обманывают людей на деньгах и так далее. И благостный вариант – это законодательная власть. Сюда еще к социально-экономической защите, конечно же, я хочу сказать, это всякие социальные фонды, это материнские капиталы. И здесь, кстати говоря, всегда власть будет сталкиваться с тем, что ее будут критиковать, потому что всегда найдутся недовольные. Ну, представьте себе, вот, допустим, нынешнюю ситуацию. Вот у правителя какую? Вот надо поддерживать матери-одиночек? Надо, под это даже целая законодательная база создается. Надо поддерживать многодетные семьи? Надо. Потому что надо стимулировать тех людей, которые сохранили свою семью, которые много детей рожают. И понятно, что будут всегда недовольны, потому что, допустим, многодетные люди скажут, давайте нам все деньги. Эти не умеют строить отношения с мужчинами, поэтому пускай сами мучаются. И они в какой-то степени правы будут. А те, которые матери, они скажут, нет, там тяжело, нам вас... У вас мужик все равно когда-нибудь так вытянет. Нет, помогать надо нам. И у правителя всегда будет очень удобный выбор, кому помочь, кому не помочь, куда распределить деньги. Поэтому всегда это очень сложная и очень противоречивая деятельность. И в благости это сюда относится законодательная власть. На самом деле это очень сложная деятельность, потому что здесь нужно вот именно еще придумать механизм, как это сделать. Потому что, если мы помним, в 12 стульях Остап Бендер знал около 300 относительно законных способов обмана населения. Еще мы буквально недавно с женой объясняли, почему такие нестрогие законы с насильниками. То есть, там, несколько лет дают или там, до 5 лет дают. А очень простое, хотя на самом деле это травма страшнейшая для женщины, она всю жизнь будет об этом помнить. А дело в том, что если ты делаешь строгое наказание за изнасилование, то у насильника очень большое появится желание убить свою жертву, чтобы она его не опознала. И если вы дадите выбор девушке, что она выберет? Ее изнасилуют и убьют, или ее просто изнасилуют? Она выберет этот вариант. Но очень интересно, как советская власть это делала, это до сих пор передалось сейчас в тюрьмах, что в советской власти были сформированы так называемые тюремные понятия. Тюремные понятия – это свод их законов. Причем у них есть деление, мне объясняли, что у них есть там воры в законе, это брахманы, идеологи, которые все делают чужими руками. Есть кшатрии, блатные, которые делают. Есть такие те люди, которые доставляют все товары в камеру. И есть простые мужики, которые все делают. У них тоже есть такая своеобразная варнашима, деление на 4 уклада. И у них есть законы. И у них очень интересно законы составлены, что наверху цепочки, в самом авторитете, у них воры. А с социальной точки зрения вор – это самая менее опасная деятельность. Ну, украл человек, ну и ладно, уж никаких проблем. Пониже находятся там грабители и убийцы. Интересно дальше начинается. Вот убийцы стариков, женщин и особенно детей, у них это самые не... Вот в этой кассе, скажем так, самые неавторитетные статьи. И самые низкие у них — это насильники. У них термин есть для них специальный — петухи. Их очень сильно опускают. То есть таких людей могут прям загнать под кровать и даже заставлять их у туалета сидеть и питаться огрызками. То есть я подозреваю, что все-таки советские спецслужбы, они специально это сделали. И таким образом они, скажем так, очень хитро придумали, что раз на суде тебя не могут, этот человек просьбы не боится, ничего страшного не будет. Но потом, когда в тюрьме тебя очень сильно будут унижать и наказывать за это, ты будешь очень раз, в следующий раз сильно думать, как обижать женщин, там, стариков или детей, получается. А подводя итог, хочу сказать то, что вот эти очень высокие мотивы, они, скажем так, ну и доступ к власти, к какому-то влиянию, они требуют очень высоких качеств. И эти качества мальчики получали в первую очередь за счет воздержания от секса в молодости и от служения возвышенным личностям. Интересно, что в современном обществе это достаточно неплохую функцию выполняют спортивные секции для мальчиков. И особенно в советское время спорт это был достаточно неплохим так называемым социальным лифтом, когда людей могли с помощью спорта подняться по карьерной лестнице, чего-то достичь в обществе. И благодаря этому там действительно человек мог проявить свои качества, бескорыстие какое-то и показать, что он способен какую-то аскезу держать. Как мы выяснили сегодня, что все равно на высоком уровне, высокий уровень счастья требует совершения каких-либо аскез. У меня, наверное, все на сегодня. В следующий раз мы разберем самых высоких типов мужчин. Даже доберемся до святых. Я чуть-чуть попытаюсь о них рассказать. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить. И обязательно вопросы напишите, пожалуйста, буквочку «М» или «Ж».
Да, благодарю вас, Арсений. Интересные типажи. Уже подбираемся к более таким высоким проявлениям заботы не только о себе, о своей семье, а даже уже о нации. И вот интересный вопрос пришел. Здравствуйте. Что делать, если долг и работа для мужа в каком-то смысле важнее семьи? Он часто жертвует отпуском каким-то другим временем с нами. Вот что делать в таком случае?
Да, благодарю. Замечательный вопрос. Ну, нужно с ним честно поговорить и сказать то, что так не получится, что я буду недовольна. На самом деле у женщины, если это очень долго будет, годами, я не знаю, насколько это сильно проявляется, то есть насколько это сильно вас беспокоит, но если это сильно проявляется, то в конечном итоге женщина может раком заболеть и даже умереть от этого, или у нее тяжелые болезни начнутся там. Ампутация матки или что-то, ну, не ампутация матки, какие-нибудь с женскими органами проблемы или щитовидной железой начнутся проблемы, потому что это в себе держать не надо. Когда я был на мужском клубе Олега Еременко, мне очень понравилось, он прямо там с матами это объяснил, что вот я устаю после работы, а надо еще семьей. И он сказал то, что нечего так упахиваться, чтобы не оставалось силы времени на семью. То есть он должен находить время и силы и выделять какое-то время на семью. В каких-то семьях, если папа очень сильно задалживает, там я слышал, что дети прям берут и листиком записывают, сколько им папа должен, и потом папа это все время отгуливает. То же самое жена должна тоже мужу такие долги выставлять и честно говорить ему, что как бы меня такое не устраивает. Это внешняя сторона. Внутренняя сторона – это работа с собой. У меня жена, когда мы создавали семью, она сразу же мне показала, сколько ей нужно времени на себя, что она требует времени, внимания. И она поэтому автоматически в эти условия и входил. Поэтому если вы склонны, скажем так, себя как-то обесценивать, потому что если женщина реально хочет, она эмоциями своими просто разломает мужчину, скажем так. И если она скажет, что она действительно это хочет, мужчина, скорее всего, последует за этим. Поэтому тут нужно проанализировать, где произошел этот момент, почему так произошло, почему женщина позволила обесценивать себя, скажем так, или в каких ситуациях в жизни она тоже проявлялась это. То есть, скорее всего, это не так, что только, знаете, все ее любят, все ей служат, все о ней заботятся, и она им также отдает. И только вот муж, получается, ей пренебрегает, получается, и не дает нужное количество времени и внимания. И обычно ниточка будет тянуться к папе и к маме, которые, скажем так, где-то в детстве обесценили, допустим, сказали, что надо что-то делать, нельзя просто играться в детстве. Или там надо быть хорошей девочкой, отличницей. Если ты не будешь отличницей, то мы тебя любить не будем. А на самом деле это очень серьезно обесценивает. Очень многим девочкам не нравится учиться. Но ради того, чтобы получить хоть немножко любви и признания родителей, они готовы стараться и впахивать. И эта привычка переносится, и муж просто будет показывать вам вашу привычку, что вы привыкли себя обесценивать, то, что ваши чувства не сильно много значат. И вот работа на этих двух уровнях, честно поговорить с мужчиной, сказать ему, сколько вам нужно, чего вам нужно, предложить, описать ему, какие последствия будут, тоже важно для мужчины понимать, что у вас будет истерика, что у вас будет плохое настроение, что у вас будет меньше желания служить ему. Но мужчина это работает, и не жалейте их, пожалуйста. Особенно, если он такой социальный, добивается всего, значит, он крепкий, выдержит, поверьте мне, не раскиснут мужчины.
Да, благодарю за серьезный ответ на этот вопрос. Уверена, что наша слушательница поможет найти путь решения их проблемы. Есть еще один вопрос. Сейчас я его постараюсь найти. Так, ну, хорошо, нашла другой вопрос, который тоже пришел сегодня. Как цвести и радоваться в семье, если не чувствуешь восхищения от мужа?
Очень похож, благодарю вас. Очень вопрос на предыдущий вопрос. Я, во-первых, хочу сказать, что нужно очень посмотреть, как были начинались ваши отношения. То есть, если он до брака любил вас, обожал, говорил, что вы богиня, ухаживал за вами, дарил цветы, королю у подъезда с конфетами, писал вам стихи, поэмы про то, как он восхищается вами и так далее, и действительно был очень серьезным и надежным человеком, это одна ситуация. Значит, 100% это вы что-то не так сделали, так его обесценили, что он стал вас обесценивать. Это первый вариант. Если же был вариант, то что он наоборот, вы с ним встречались, переспали с ним до брака, потом вы 3 года или 5 лет жили вместе, потом он милостиво наконец-то согласился взять вас в жены, и потом вы тянули всю семью на себе, все бумажки на вас висели, все административные дела на вас были, вы упахивались как лошадь, и это было с самого начала, и он привык к таким отношениям. И если вы хоть где-то начинали давать слабину, и когда свои желания говорит, то он это обесценивал, то это другой вариант. Это две крайности. То есть в этом случае здесь надо уже очень серьезно быть готовым вплоть до разрыва, потому что, ну, может быть, просто этот мужчина, ну, нечестный человек, скажем так, это обманщик или это просто взрослый ребенок, которому классно сидеть у женщины на шее. Может быть, много промежуточных вариантов. То есть там, на ухаживаниях было и хорошо, и было не очень, были какие-то проявления такой ребяческой позиции. Это тоже нужно смотреть. Это внешняя сторона событий, как это могло произойти. Но самое главное – это внутренняя сторона. Внутренняя сторона, опять же, это когда вы сами себя не цените, когда вы себя не уважаете. Есть куча практик по повышению женской самооценки. Это и каждый день писать, что ты сделала, чтобы ты понимала, что ты не разгильдяйка. Это и трофей. Но в первую очередь, опять же, это проживание эмоций со своими родителями. Потому что это на мой субъективный взгляд, что в первую очередь на 30% это партнерские отношения мужа и женщины, на 60% это сотрудничество со старшим, но не сильно старшим. То есть, если чисто родительские отношения брать, это папа с маленькой девочкой, которая ничего не понимает, но которой он ей все показывает. Это чисто вот такие детские отношения. А старший взрослый – это вот примерно как на работе. То есть, есть начальник, вы его поручение исполняете, но при этом есть отдельные области, где вы лучше его разбираетесь, или есть моменты, где вы можете ему дать советы, но при этом вы всегда понимаете, что последнее слово за этим человеком, и как он говорит, так оно и будет, получается. Само собой, что этот мужчина должен доказать такое доверие. Просто если он разглядяй, он просто сидит с пивом на диване постоянно, то не надо доверять этому человеку и сильно задуматься, как бы, как ты с этим человеком оказалась. И проработка папы и мамы, правильное принятие их, проработка своих эмоций, она вам будет давать ключ к пониманию, что вообще произошло. Может быть, ситуация такая, что вы поменяетесь, и мужчина поменяется. И про эти тоже психологи истории рассказывали, что когда женщина говорит, ну, дорогой, давай шевелиться, давай цени мой труд, иначе, скажем так, ничего не получится, я просто превращусь в ведьму. Это сработает. Иногда это может долго по времени занимать, когда мужчина тоже будет перестраиваться, потому что он тоже на другие отношения подписывался. А иногда нужно быть готовым и к тому, что может быть разъезд, и может быть и развод получается. То есть надо очень индивидуально смотреть. Но основная причина в том, что женщина сама себя не ценит, и, скажем так, у нее низкая самооценка.
Да, конечно, если есть глубинные проблемы, нужно также идти вглубь в свои, может быть, программы и установки, как часто говорят сейчас психологи. Вопрос немножко отличающийся от предыдущих, потому что он не касается темы отношений, а больше государственного устройства. Но раз мы сегодня разбирали такие важные роли, уже касающиеся управленческих сфер, поэтому вот такой вопрос интересный нам пришел. Как правильно относиться к коррупции, часто без взяток не решить какие-то вопросы быстро?
Да, благодарю. Я думал, говорить про это не говорить, видно, надо про это сказать. А коррупция возникает это из-за того, что в государстве нет идеи. Если брать так глубоко, копать в эту причину, что она начинается с ученых, мудрецов и со школьных учителей. Когда учителя говорят там, что в мире произошел взрыв, когда человек произошел от обезьяны, и человек думает, опа, ух ты, то есть я от обезьяны, то есть обманывать, показывать свой член, как любят делать обезьяны, а как у бонобо есть у них вообще замечательная привычка, что если самка хочет что-то получить, стать, она идет к главному самцу, отрабатывает одним местом и получает это. Вау, вот оказывается, получается, что миром правит сила, насилие и случайность. То есть все, что я бы не делал, если это не заметят, то это все можно, получается. И вот это на тонком плане идеология, она рождает то, что в сердцах руководителей поселяются пороки. Жадность, гнев, гордыня и так далее. Потому что на самом деле коррупция, она может быть проявлена не только жадность, иногда человек может просто воровать, чтобы с гордости. Вот смотрите, у меня коттедж на 1000 квадратных метров, у вас нету такого коттеджа, вы все боль чувствуете. И это вот если так брать очень глобально. Если брать нас, получается... Я для себя просто честно скажу, что если бы в обществе жили все честные и порядочные джентльмены, которые никого не обманывают, которые честны с другим, то никогда бы коррупции бы не было в государстве. Я помню, таксист ехал в машине, он там жался, вот эти чиновники, они воруют, они обманывают и так далее. Я такой молчу, да-да. Говорю, а что бы вы делали? А я бы то же самое бы делал бы. Поэтому как бы очевидно, что если ты сам готов так же, вот если к тебе придут деньги и власть, так же этим распоряжаться, то само собой... к тебе придет такой же властитель. Поэтому здесь нужно понимать, что мы заслужили такую власть, такое государство, такой климат, и это все нам по судьбе. Теперь вопрос, как к этому относиться и что делать. Я по своему опыту скажу, что вот, допустим, когда я проработал свое отношение к миру, меня перестала милиция почему-то останавливать и проверять у меня документы. И докапываться ко мне непонятно к чему. То есть, когда у тебя есть какой-то... обида на старших, обида на своих родителей, и у тебя вот есть вот это эмоциональное состояние, то люди это будут считывать, и они будут создавать, вести себя таким образом, чтобы ты дальше эту эмоцию испытывал. То есть этот милиционер даже не хотел тебе ничего сделать, но поскольку у тебя написано «пни меня, чтобы я обижался на власть», он тебя будет пинать таким образом, и будут создаваться те или иные ситуации. Поэтому... если ты хочешь, чтобы ты был счастлив, то просто выполняй свой долг, уважай своих родителей. И Господь либо тебя заберет из этого места, где от этой коррупции невозможно жить, либо тебе даст такие условия, что именно тебя не тронут, не обворуют тебя и так далее. Но сама по себе коррупция – это просто причина того, что господствующий атеизм настоящий. И атеизм появляется не от того, что мы там говорим, есть Бог или нет. Это на самом деле не важно. Мы знаем, и в царской России была страшнейшая коррупция, и в христианской Европе была страшнейшая коррупция, и в мусульманской Азии тоже страшнейшая коррупция. Но коррупция, она исчезнет только тогда, когда священнослужители будут по-настоящему испытывать счастье от служения Богу. Только от этого исчезнет коррупция. Почему? Потому что они своим примером вот этой жизни, то, что мое счастье, это я просто молюсь и служу Богу, и служу другим существам. Оно будет вдохновлять. Если же этот священник, он любит водку попить, он в мыслях думает, как бы мне женщиной другой понаслаждаться, как бы денег себе заработать. Ну ладно, уж не себе, но чтобы храм, это был мой храм, вот, чтобы я наслаждался этим, а не чтобы люди наслаждались этим. Вот это тонкое смещение в умах и в сердцах священнослужителей, голов общества, оно рождает тем, что так, что все подчиненные, руководители, все те, которые они будут обучать, они будут себя культивировать. Жадность, гнев, гордость, иллюзию и так далее. Вот в чем причина коррупции.
Да, спасибо вам большое за этот ответ. И еще хочется последний вопрос на сегодня озвучить, потому что мне кажется, что он тоже очень важный для того, кто его спрашивает. Как раз мы об этих людях сегодня говорили. И нам пишут, когда есть природа управленцы, понимание, как должно все работать, но не хочется пачкаться в этом мире политики. Как правильно действовать на благо мира? И буковка М, значит, вопрос от мужчины.
Да, очень приятно. Мужчина слышит этот вопрос. Ну, мне сложно сказать, как там пачкаться. Допустим, я знаю, что в судебной системе очень сложно не запачкаться. Допустим, я слышал во многих ситуациях. Не любят там честных людей. Это не понаслышке я слышал. Ну, нужно смотреть по своей ситуации. Мне очень вдохновляет история одного человека. Он был офицером. Он служил еще в лихие 90-е, когда вообще очень бедные были офицеры. И денег не хватало так, что он даже еду не мог купить себе. Он очень злой приходил домой. И он на работе срывался на своих подчиненных. И он прочитал книгу «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. И какой он выбор для себя сделал? Он взял и повесил на вешалку свой офицерский мундир и пошел в бизнес. Он стал достаточно эффективным бизнесменом и там реализовал себя. Сейчас он бизнес-тренер, получается, он обучает людей. И таким образом он свою природу лидера, руководителя реализовал. Поэтому, как в вашем случае это будет происходить, я не знаю. В Ведах говорится, что если вы кшатри, то вы можете спокойно в экстремальных ситуациях какое-то время выполнять обязанности шудра рабочего и вайши бизнесмена. И если посмотреть на психотип большинства бизнесменов, то это кшатри, это лидеры. То есть, когда у тебя состояние даже 100 миллионов рублей, ну, куда вы эти 100 миллионов потратите? Ну, купите вы себе дом. Ну, не знаю, я не про Москву говорю, в Москве 100 миллионов ты себе можешь даже квартиру не купить. Если мы говорим остальную часть России, ну, есть 200 миллионов, 100 миллионов, ну, купишь себе дом ты за 30 миллионов. Ну, и что? И дальше что? Куда ты будешь эти деньги тратить? Поэтому в этом случае такие деньги уже становятся реальной властью. Ты организуешь быт людей, ты организуешь пособие для них, ты управляешь ими. По сути говоря, это такой в кали-югу вариант создания своего государства. Может быть, вам надо в бизнес идти. Может быть, вам надо в инфобизнес идти. То есть есть такой термин, называется инфлюенсеры, то есть чеки, люди с большим количеством подписчиков, которые могут влиять на людей. Там вы там отжимаетесь, подтягиваетесь и говорите «Слава России, долой коррупцию», скажем так. И это будет ваше влияние, вы будете помогать воспитывать сердца. Кто-то даже может через музыку, музыкальная группа, она пишет патриотические песни «Радио Тапок». Прошу прощения за рекламу в нашем эфире, но не могу не сказать. Мне нравится эта группа. Получается. Поэтому вы должны определить, если вы готовы, скажем так, и дальше в этой системе находиться, и, вот, допустим, есть какие-то варианты, что вы, допустим, дорастете там до генерала, и уже будут вас слушать, а не вы будете слушать. Это один вариант. Может быть, окажется, что если вы генерал, то вы еще больше будете повязаны в каких-то схемах, и у вас еще меньше будет способности. Вот. Это первый вариант. А второй вариант, это если вы понимаете, что система полностью вам не подходит, что вы не можете никак выдержать, что вас душит, давит, и что вы не можете это все переваривать. Ищите альтернативные варианты и думаете. И Господь обычно дает разум для этих вариантов. Вот. Я не знаю до конца, что именно тут происходит. То есть тут либо надо, может быть, подочиститься. То есть если я работал в школьной системе, она очень жесткая, даже в Беларуси была, и атеистическая, и циничная. И мне завуч прямо говорил, что унижает детей. И мне завуч говорила, когда там девочку одну до слез довел, я думал, что меня там ругать будут, что как бы я негодяй. Ну, там девочка такая торва была реальная. А вот. Мне завуч сказал то, что поплакала, меньше писать будет. Вот она мне вот так сказала. Вот. И меня это очень смутило. А другой завуч вообще говорил, просто унижай детей, ставь двойки, подлавливай их вот так вот подло действий, добивайся своих целей. Ну, я старался, как-то смог там выжить. Вот. Но я в какой-то момент я понял, что именно вот это место мне не подходит. Здесь странная администрация, которая мне не подходит. Я стал искать другое место работы. Я не нашел себе место. Я уехал в другую страну, нашел там себе место. И Там тоже у меня, скажем так, не очень сложились отношения с администрацией по тем или иным причинам. И я понял, что мне классно работать вольной птицей. И мне вот сейчас вот классно, я даже не думаю возвращаться в наем кому-то. Ну, хотя, может, жизнь по-разному случится, я готов и туда буду пойти. Сейчас у меня гораздо больше опыта, потому что когда ты на себя работаешь как репетитор, там тоже много чего надо договариваться. Но мой путь так сложился. Как ваш путь сложится, это уже ваш, скажем так, путь, и это уже сугубо индивидуально надо обсуждать.
Действительно согласна с вами, у каждого из нас индивидуальный путь, однако на всех нас так или иначе влияют энергии этого мира, поэтому как они на нас влияют, какие у нас есть особенности, продолжим с вами разбираться дальше в последующем прямом эфире, а за сегодняшнюю встречу большое вам спасибо, было очень интересно познакомиться с новыми типажами, и может быть кто-то из них, кто-то в них узнал самого себя. Спасибо вам, Арсений, за эту информацию.
Благодарю Сану, благодарю дорогие слушатели. Всем хорошего вечера.